эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте опыт исследования об имуществе и доходах наших монастырей и фестиваль британского кино. В Москве начинаются гастроли Александринского театра. Они открываются «Гамлетом» Валерия Фокина. И в то же самое время издательство «Балтийские сезоны» выпустило книгу Александра Чепурова «Гоголевские сюжеты Валерия Фокина». Таким образом, продолжена серия библиотеки Александринского театра. Начатая в 1932 году, она за последние 7 лет пополнилась несколькими книгами. И Валерий Фокин, художественный руководитель Александринки, этим гордится.
Я чрезвычайно горжусь тем обстоятельством, что в Александринском театре она и была, эта библиотека, издательская деятельность была, но то, что она стала столь последние годы регулярной, и вопреки тому, что время и законы и правила этого нового времени категорически, не только в этом отношении, а в отношении вообще всего, сопротивляется этому, и то, что мы идем поперек. И мне удалось убедить и администрацию, что самое тоже важное, и чиновников до определенной степени, что это необходимо. Что издательская деятельность есть существенная часть той программы, которую поставил перед собой театр, и движение к тому уровню, который, опять же, обозначил для себя этот театр.
Александр Чепуров объясняет задачи библиотеки Александринского театра.
Мы пытаемся подойти к современному театральному процессу как уже к историческому явлению, предмету научного исторического, я бы сказал, изучения.
Заведующий кафедрой зарубежного театра РАТИ ГИТИСа Алексей Барташевич признался, что завидует Александру Чепурову, которому выпало работать в Александринском театре по реформенной эпохе, то есть вместе с Валерием Фокиным.
Вот быть рядом с человеком, который эту реформу осуществляет, так или иначе нас вылет в этих переменах участвовать, что может быть счастливее для человека нашей профессии? С другой стороны, это ведь редкость, что и сам реформатор-то, сам Фокин, так оценил важность историко-критических, театроведческих работ, которые стали частью его реформы. Значит, потому что публикация за публикацией идет, одна другой лучше, одна другой интереснее, выпускается газета, выпускаются журналы, выпускается одна за другой книги, уже создана целая большая библиотека. Когда вот мы с Видосом, с Ильюнусом уже много лет занимаемся этой самой реконструкцией старинных спектаклей со студентами, то нам все время говорят, кому это надо? Кому нужны эти описания? Кончайте вы эту боеджипщину. Смысл критики, смысл театроведения стоит в том, значит, чтобы давать емкие концепции, а не в том, чтобы блестись, значит, вслед за, значит, за реальностями и мелочами спектакля. Это чушь собачья. Наше дело второстепенное. Значит, мы смотрим, или вернее должны смотреть на людей театра, снизу вверх. И наш долг стоит в том, чтобы по мере сил пытаться сохранить, там, оставить на бумаге то, что появляется на подмостках. Вместе с тем, с будущего года, если вы знаете, в профессии театроведения вообще из всех списков, положенных в науке профессии, будет вычеркнуто. Это реформа образования такая у нас. Мы привыкли гордиться тем, что академические студии у нас никак не оторвано от изучения современного театра. И что историк театра и театральный критик – это две стороны одной и той же профессии. И это у нас сейчас исчезает. Происходит очень резкое и последовательное размежевание, разобщение. Значит, в этом смысле мы начинаем повторять западный опыт, что чистой воды идиотизм. Попробуйте с каким-нибудь профессором университетским, американским, поговорить о современном театре. Он ни черта о нем не знает. Его дело – это копаться в его историко-архивной теме, за пределами которой ему абсолютно ничего не известно. Или, наоборот, спросите его какого-нибудь западного театрального критика, что он знает о театре 17 века. Тоже вряд ли вы какой-нибудь вразумительный ответ получите. Мы начинаем повторять эту абсолютно неправильную, значит, систему. И в этом смысле эта книга стоит в оппозиции вот к этому, вообще говоря, страшному, удручающему процессу. А книга эта замечательная, очень хороша.
По замечательной книге 8 глав. Они посвящены гоголевским спектаклям Фокина, начиная снова со Щукинского училища 70-го года, с тогдашними студентами Константином Райкиным и Юрием Богатыревым, заканчивая женитьбой Александринского театра 2008-го. Книга превосходно оформлена, а на ее титульной обложке Игорь Волков в роли Подколесина.
Мне сказали, что я похож на Гоголя, когда я учился на первом курсе Щукинского училища вахтерша. Я одевался, зимой было, шарф так заматывал. Она смотрит на меня и говорит: «Игорь, вы удивительно похожи на Гоголя». Я говорю: «Спасибо». Она говорит: что вы, это не комплимент, он был страшный урод». Я просто сразу хочу перейти тоже к книге, потому что она для меня как бы на три части делится. На главы про спектакли, в которых я играю сам, главы про спектакли, которые я видел как зритель, и главы про спектакли, которых мне не пришлось посмотреть. И потрясающий, в общем-то, эффект. Полное ощущение того, что спектакли, которые не видел, они зримо возникают.
Авангард Леонтьев, игравший в нескольких гоголевских постановках Валерия Фокина, в том числе Чичикова в прославленном номере в гостинице города Н, считает, что спектакли в книге просто оживают.
Без своей истории вообще ничего не может быть, и театр в том числе. Поэтому восстановить уже ушедшее. А здесь происходит замечательная реанимация живого спектакля. Я этим восхищаюсь, потому что это чудо. Ну, конечно, я сначала прочитал все, что связано с моей фамилией. Вот. Успокоившись, я перешел, собственно, к тексту книги. И выяснилось, что очень интересно читать и о спектакле, в который ты сам играл, и который ты плохо помнишь, и который ты не знаешь. Я, например, читаю о «Ревизоре» в «Современнике». Я играл в этом спектакле, поэтому его, в общем, толком не видел. Критики, навалясь на Мищенко, его упрекнули в том, что он слишком элементарен и такой мудрец на сцене в роли Городничего, как Гафт, должен его раскусить. Он не может быть в плену этой мистификации. Было равно плохо то, что очень удался Гафт и Городничий, и то, что проиграл бой якобы исполнитель роли Хлестакова. Автор презентуемой книги выстраивает замечательную полифонию вот этих критических разборов тогда по горячим следам. Автор и свою мысль излагает. Александр Анатольевич пытается выгородить Васю Мищенко в этой роли. И автору книжки это удается, к моему удовольствию. Ведь там был очень оригинальный ход предложен режиссером в решении образа Хлестакова. Надо было сделать узнаваемым этот образ. И это был такой, как критики писали, и с нулевым сознанием человек, на минутку хотя бы воспаривший, пришедший к рулю, этого дома, скажем. Такие люди попадают к различным рулям, будучи пустышками, в общем-то, и рулят. Но окружающие начинают рулиться с удовольствием, подыгрывать этому рулению и абсолютно изменяясь. И происходит такая метаморфоза и с теми, кем рулят. Мы знаем Сталина, Гитлера. Если бы ими не восхищались, если бы их не любили, было бы другое дело. А вот то, что их и после смерти чтут, а вот это удивительно в природе человеческой. Но вот так играл Мищенко, такого необразованного, выскочку на минуту человечка, от реакции окружающих, получающего право на все, что угодно. Александр Анатольевич сформулировал очень точно, что это распоясавшийся плебей. И вот таких точностей в книжке очень много. Но главное, что особое удовольствие, еще больше, чем читать эту книжку о фокинских гоголевских спектаклях, это работать с Фокиным над Гоголем.
Авангард Леонтьев несколько раз повторил, насколько увлекательно было читать книгу. А вот что считает увлекательным ее автор.
В первую очередь, что было увлекательно, это, собственно, подход Фокина Гоголю. Потому что Гоголь, несомненно, как мне кажется, один из главных персонажей творческой биографии Валерия Владимировича. Режиссер поставил около 20 спектаклей по Гоголю. И к некоторым названиям он возвращался по нескольку раз, как к «Ревизору» или «Женитьбе», например, как к «Мертвым душам», которые он поставил в Польше и здесь, в Москве. Эти возвращения, так сказать, к Гоголю на разных этапах творческой биографии Валерия Владимировича мне представлялось очень интересным проследить. И именно через Гоголя, как мне кажется, открываются какие-то очень важные черты его творческой индивидуальности, его художественной образности, его режиссерского почерка и человеческой сути. Потому что вот движение, так сказать, к личности Гоголя, к гоголевской философии, к гоголевскому мировосприятию, к гоголевской отчасти даже судьбе, вот это для режиссера является очень важным таким камертоном в его творческой деятельности.
Сейчас Валерий Фокин работает над спектаклем о Гоголе.
Конечно, у меня странное ощущение, потому что во многом ведь режиссерская работа, она и интуитивная. Нельзя все так заранее вычислить. И поэтому мои ошибки, которые я вроде вижу и помню, тем не менее, они суть и продолжение того, что потом мне удавалось сделать лучше или точнее. Тем более по отношению к Гоголю, поскольку с Гоголем у меня такое путешествие продолжающееся. Очень странно, что независимо от репетиции моего спектакля сегодняшнего, который я делаю о Гоголе, о самом Гоголе, о его, даже не могу сказать, там, последних днях, не последних днях, о том периоде жизни и о нем самом, который меня всегда жутко волновал, что есть в другом Гоголе, о том Гоголе, которого мы мало знаем, о том Гоголе, который не сатирик, о том Гоголе, который не иронист, о том Гоголе, который строит внутри себя на протяжении всей жизни внутреннего человека, и который проходит этот путь сознательно и уходит добровольно, абсолютно, а не в стадии сумасшествия или недоедания, или еще там чего-то такого, из этой жизни. То есть это особый путь святого, абсолютно страдальца, абсолютно сознательный путь. И этот Гоголь меня всегда волновал, потому что я всегда думал, ну как вот об этом-то рассказать? Все-таки невидимые миру слезы, эти невидимые слезы надо как-то обнаружить. Это меня всегда волновало. Это нельзя все-таки, я думаю, сейчас приступить к репетициям подобного спектакля для меня, если бы не было вот этого пути. Потому что невозможно сразу скакнуть в такого Гоголя, не походив, не почувствовав, не побродив по этим всем улицам и переулкам его территории гоголевской по аппарату. Тут дело не в количестве гоголевских спектаклей. Дело можно ведь и один поставить, а дело вот в проникновении в эту гоголевскую материю, в этот гоголевский мир. Конечно, интересно очень читать партитуру. Как вам это удалось, я не очень просто даже понимаю. Так все точно, психологически замотивировано и понятно. Конечно, для меня это любопытно, потому что режиссеры нуждаются в анализе. Анализировать то, что ты делаешь. Отдавать себе отчет в том, как ты двигаешься дальше в профессии или не двигаешься. Это очень важно. Поэтому, конечно, у меня, кроме радости по поводу появления этой книги, ничего нет. И потом я еще хочу могу сказать, что, прочитав ее, я еще раз вспомнил, какое количество замечательных актерских работ вот подарила мне судьба и в «Нумере», и в «Шинели», и в «Ревизорах», и в Александринском театре, конечно. Это хорошо, что нам удается такие книги выпускать. Я надеюсь, что мы это будем продолжать, потому что если мы отступим, и в этом тоже, то тогда мы просто отступим, потому что сегодняшнее состояние такой войны, в общем-то, непрекращающийся, не только с чиновниками, к сожалению, относительно театра, относительно места культуры, относительно всего. Оно, ну, не может продолжаться вечно, оно закончится когда-то. Чьей победой, по-моему, понятно. Но, тем не менее, все-таки отдельные 28 панфиловцев могут сыграть переломную роль в этой борьбе. И поэтому надо все-таки стараться держаться, бороться, драться, потому что другого пути нет. И в этом смысле я тоже вижу какую-то большую пользу от этой книги.
Надо просто честно делать свое дело. Этими словами Валерия Фокина заканчивается книга. А в эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. У нас очередная старая новая книга оказалась.